Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Рассказ посредника, как готовился обмен между Израилем и Хамас. И внучка Иосипа Броз Тита о том, почему в Боснии до сих пор живут в страхе. Эти люди в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Постоянные слушатели этой программы, должно быть, знают уже фамилию директора Израильско-Палестинского информационного центра Гершон Баскин. Он не раз давал свой анализ процессов на Ближнем Востоке. Именно этот человек стоял за переговорами по обмену капрала Гилада Шалита на 1027 палестинских заключенных. Сегодня его подробный рассказ о том, как это происходило и как все начиналось.
Уже через три дня после похищения Гилада Шалита с израильской территории со мной связался профессор экономики из университета в секторе Газа, с которым я познакомился где-то за полгода до этого на конференции в Каире. Он был первым членом движения «Хамас», которого я когда-либо встречал, а я был первым израильтянином в его жизни. Мы долго обсуждали возможности двустороннего диалога, перспективы взаимных отношений и договорились продолжать контакт. Спустя три дня после пленения Шалита он вдруг позвонил мне и сказал примерно следующее. «Профессор Гершон, нас бомбят, мы сидим без электричества и воды, мои дети не могут выйти на улицу, надо что-то делать, чтобы прекратить это безобразие». Я спросил, «И что же вы предлагаете?» Он ответил, «Я и сам не знаю, вот собираюсь зайти к хамасовскому премьеру Исмаилу Ханье и попросить его связаться с вами, так, чтобы появился какой-то канал связи между нашими сторонами». Спустя какое-то время мне действительно позвонили от хамасовского премьера. Глава его администрации сообщил мне, что вскоре будет назначен человек, уполномоченный поддерживать связь со мной. Спустя час позвонил доктор Гази Хамад, в то время пресс-секретарь хамасовского правительства Газа. С тех пор, в течение 5,5 лет, мы поддерживали постоянную телефонную связь, ведя переговоры об обеспечении безопасности Шалита и возможном обмене. Как минимум трижды в ходе этих 5,5 лет нам пришлось вести переговоры в атмосфере военной эскалации после очередных террористических вылазок, вроде той, которую совершили террористы в районе Эйлата в августе прошлого года. И нам удавалось разруливать ситуацию и, несмотря на общую напряженность, добиваться прекращения огня.
Какой была реакция израильского правительства, когда вы сообщили о своих контактах и информации, полученной от Хамас?
Первоначально мне не с кем было говорить, потому что премьер-министр Ольмерт тогда еще не назначил уполномоченного по переговорам по делу Шалита. Это произошло лишь через 2,5 месяца. Премьер был занят судьбой других израильтян. Напомню, что вскоре после захвата Гилада Шалита двое других израильских военнослужащих были взяты в плен на ливанской границе. Через пару дней разразилась Ливанская война. Поэтому я решил связаться с дочерью премьер-министра Даной, известным борцом за мир. Я спросил, не могла бы она посредничать в передаче сообщений, и она охотно согласилась, предупредив, однако, что ее отец не разделяет наших убеждений и считает, что с террористами не может быть никаких переговоров. Тем не менее, мы воспользовались этой возможностью, и я стал передавать сведения ее отцу. Думается, нам удалось добиться решающего перелома. Вскоре, на основании наших сообщений, когда было получено письмо, написанное собственноручно Гиладом Шалитом, был назначен специально уполномоченный по этому делу. Через какое-то время премьер вызвал меня и сказал, «Гершон, мы более не нуждаемся в ваших услугах. Мы ведем переговоры через египетских посредников. Мои египетские знакомые, однако, просили меня не прекращать усилий, так как им нужен был независимый контакт в Израиле, человек, имеющий выход на израильское правительство и способный передавать секретную информацию в обоих направлениях. Я продолжал поддерживать связь с Гази Хамадом, получая от него конфиденциальную информацию от хамасовских властей сектора Газа и передавая ее израильскому правительству. Именно так нам удалось добиться прорыва в этом деле».
Я знаю, что вы также пытались привлечь к процессу администрацию Махмуда Аббаса на Западном берегу в Рамаллах.
С самого начала я отправился в Рамаллах и попытался вовлечь в переговоры окружение Аббаса. Хамас просил об освобождении 350 женщин, виновных не в тяжких преступлениях, в обмен на видеозапись Шалита. Я приехал в Рамаллах, пришел в офис Махмуда Аббаса. Мне сказали, чтобы я поговорил с одним из советников. Мы позвонили в Газу, и нам удалось снизить число с 350 до 50 женщин и детей, которые на одном автобусе могли быть доставлены в штаб-квартиру Аббаса. Я снял трубку и позвонил в офис Ольмерта, Хамаса и побеседовал с его представителем, но тот ответил, что Израиль не заинтересован в этом соглашении, что он не идет на уступки террористам и не платит за информацию. В этот момент я решил отправиться в Газу. Встретился там с одним из руководителей Хамас, с доктором Гази Хамадом. Тот вручил мне документ. Это было впервые, чтобы Хамас передавал такой документ, согласно которому движение требовало взамен на освобождение Шалита заключить перемирие, открыть границу для торговли и разблокировать морское побережье и отпустить из израильской тюрьмы в обмен на Шалита 1500 палестинских заключенных. Это было начало. Я продолжил свои усилия, используя теневые каналы, не теряя из виду тех, кто отвечал за все это дело. Чаще всего мне говорили, что я надоедаю своей назойливостью, что лучше бы мне оставаться в стороне. Но я продолжал поддерживать контакты с третьей стороной, с египтянами, с немцами, с норвежцами, с религиозными представителями, пытаясь подтвердить их участие. В какой-то момент до меня дошла информация из Газа, что процесс полностью заморожен. Я попытался кое-что предложить, был в постоянном контакте с доктором Хамадом. Это был мой главный канал сообщения.
Изменилось ли что-то после того, как правительство Израиля возглавил Биньямин Нетаньяху?
Первый уполномоченный Нетаньяху по этому делу отказывался разговаривать со мной. Я слал ему текстовые послания по мобильному телефону, он отвечал мне тем же. Он уповал на контакты с официальным немецким посредником. Но в Газе мне сказали, что этот путь зашел в тупик. В июле 2010 года доктор Хамад послал мне документ, авторизованный Ахмедом Джаабри, одним из лидеров Хамаса, главой его боевого крыла Изад-Дин Кассам, который я переслал представителям Нетаньяху, а также египтянам и так далее, чтобы спросить, можем ли мы что-то с этим сделать? Ведь Хамас продемонстрировал гибкость. На что мне было сказано, что существует только официальный канал для переговоров через немецких посредников. Мы обменивались СМС с представителями Нетаньяху. В какой-то момент я даже спросил, могу ли я просто поговорить с ним по телефону, на что получил ответ «Нет, я не хочу ни говорить, ни встречаться с вами». Потом он подал в отставку, поняв, что не может добиться успеха. Нетаньяху назначил другого посредника Давида Мейдана. В первый же день я связался с ним. Нас представили, и нам удалось поговорить. Через месяц после его назначения, так как ему надо было закончить его предыдущую работу в Моссад. Я переслал ему все послания и предложения от Хамас. И вот тогда он и другие специалисты из спецслужб смогли проверить серьезность всех этих посланий и их аутентичность. Выяснилось, что все это на самом деле серьезно. Мой переговорный канал привел прямо к Ахмеду Джаабри, чьи люди держали в плену Шалита. Все предыдущие попытки израильских посредников отправить послания и сообщения Джаабри требовали дней, недель, месяцев. У нас были каналы передачи этих посланий, иногда раз в день, иногда по несколько раз. Так что этот канал был качественно чем-то новым. Мейдан сказал, что когда он принял этот пост от Нетаньяху, тот дал ему прямое указание. Прошло 5 лет, целых 5 лет, и Шалит должен вернуться домой. Так все это началось. Официальные контакты продолжались, реплики той стороны обсуждались, я делал свою работу. Так прошло несколько месяцев до того, как в середине июля этого года мы смогли совершить прорыв. Мы с Гази Хамадом смогли составить документ, рассмотрев 3 или 4 варианта предложений. И этот документ Давид Мейдан понес к Нетаньяху. Это был зеленый свет для дальнейших интенсивных переговоров. Обе стороны согласились, что эти контакты будут осуществляться при посредничестве египтян. Еще несколько месяцев спустя, хотя контакты прерывались из-за террористических атак и эскалации напряженности, мы вернули Гилада Шалита домой.
В Израиле было много радости по поводу возвращения домой Шалита, но некоторые разочарованы, что это решение правительства обменять его на 1000 с лишним палестинцев не прошло через суд, что правительство поставило себя как бы над судебной властью. Что вы скажете на это?
Во-первых, о суде. Перед судом был поставлен вопрос об этом обмене, и суд решил, что все законно, что правительство имеет право делать подобный обмен, поскольку речь идет о политическом вопросе и вопросе безопасности, а не о юридической проблеме. Если бы действия правительства носили незаконный характер, суд тут же вмешался бы. Что же касается числа освобожденных палестинцев и вопроса о том, кто они такие, то я очень рад, что не я принимал эти решения. В этом смысле Биньямин Нетаньяху проявил качество настоящего лидера. И все, кто участвовал в процессе – спецслужбы, Моссад, внутренняя безопасность, израильская армия, полиция – все оценили, что риск не настолько велик, мы можем с этим справиться. К тому же не надо забывать, что освобождение заключенных происходит совсем в иной ситуации, нежели та, когда они попали в тюрьму. Это уже не времена второй интифады. Власти палестинской автономии борются с терроризмом, отбирают оружие и передают его Израилю. Меньше палестинцев участвует в террористической деятельности, сами палестинцы сажают в тюрьмы тех, кто нарушает закон и пытается развязать насилие против Израиля. И даже в Газе Хамас, который по-прежнему идеологически придерживается цели уничтожения Израиля, соблюдает условия перемирия и даже насаждает это перемирие более радикальным элементом в Газе. Сейчас никто не говорит о том, чтобы вновь взяться за оружие. Сейчас идет разговор только о продолжении политического процесса. И даже Хамас хочет долгосрочного перемирия с Израилем.
О том, как происходили переговоры по освобождению капрала Шалита, рассказывал их инициатор и участник, директор Израильско-Палестинского информационного центра Гершон Баскин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунда. Босния, откуда я вернулась в этом месяце, поразила меня тем, как мало изменилось в стране, в мифологии, в отношении, во взглядах людей со времен войны 92-95 годов. В стране произошел раздел, люди переехали в свои этнические сообщества. Порой даже кажется, что сейчас более интенсивные отношения между Белградом и Сараево, чем между Сараево и столицей Республики Сербской в Боснии, Баня-Лукой. Мы с моей коллегой Айей Куге говорим об этом с внучкой последнего социалистического правителя Единой Югославии Иосипа Броз Тита Светланой Броз. Кардиолог по профессии, Светлана Броз после войны в 99 году переехала из Белграда в Сараево, как сама объясняет, из-за того, что Белград потерял тот особый дух города, который в нем был, а Сараево не потерял. В том же 99-м году она опубликовала замечательную книгу «Добрые люди в злые времена. Истории сострадания и взаимопомощи во время войны в Боснии». Во второй половине 2000-х организовала неправительственную организацию «Гарева», о которой позже расскажут у нас в программе. Но сначала о межэтническом недоверии, которое продолжает доминировать в боснийском обществе.
Это должно быть так, но это происходит в большей мере из-за политиков, чем из-за людей, которые живут здесь, в Боснии и Герцеговине. Политики в этой стране очень часто играют в старые игры и разыгрывают старую карту национализма. Именно поэтому я называю их братьями по войне, всех их вместе взятых. Они договорились только об одном – никогда ни о чем не договариваться, потому что они хотят сохранить статус-кво, никогда ничего не менять. В противном случае, если хоть что-то изменится, они будут в опасности. Они не смогут уже удержаться у власти, а поэтому многие из них предстанут перед судом. Именно поэтому и через 20 лет после начала войны они, благодаря тому, что люди за них голосуют, все еще могут поддерживать искусственное напряжение в стране. Но я уверена, в тот момент, когда они сойдут со сцены, люди начнут жить более или менее нормальной жизнью. Просто сейчас политики не дают им этого сделать.
Но люди голосуют за них. Почему?
Это очень легко понять, если вы попытаетесь себе представить, что запугивание было самым эффективным механизмом, который использовали политики для того, чтобы заткнуть людям рот и заставить их бесконечно голосовать за одних и тех же кандидатов. Те самые политики, которые породили войны в бывшей Югославии и которые потом подписали мирные соглашения, которые прекратили этот конфликт, поняли, что могут реализовать свои амбиции, только запугивая население. Они делали это за 5 лет до начала Первой войны в бывшей Югославии. Я была свидетелем того, что они использовали средства информации, самый эффективный инструмент для запугивания миллионов людей. И делали это, конечно, и в годы войны, и продолжают это делать через 16 лет после того, как война в Боснии и Герцеговине закончилась. Если вы проследите за предвыборными лозунгами, то вы заметите, что все они сводятся к одному. «Голосуйте за нас, или вас уничтожат». Иными словами, они постоянно пугают избирателей, что, дескать, лучше голосовать за них, чем за кого-то другого, потому что при этом другом может вспыхнуть новая война, и люди будут страдать так же, как они страдали в предыдущую войну. Это грязная игра, но, к сожалению, очень успешная, и поэтому люди боятся. Когда говоришь с ними на эту тему, реакция везде одинакова, вне зависимости, живут ли они в Республике Сербской, Федерации или в какой-либо из федеративных частей. Они говорят, лучше голосовать за тех, про кого мы знаем, на что они способны, чем за других, которые еще непонятно, что будут делать. И до тех пор, пока у наших избирателей будет оставаться такой всеподавляющий страх, мы не сможем ничего изменить. И все те же политики будут счастливо для себя управлять страной, а люди будут очень несчастливы.
Почему существует этот страх? Он на самом деле чувствуется, но его невозможно объяснить со стороны.
Страх – это самое яркое выраженное чувство в Боснии и Герцеговине, в какой части страны вы бы ни находились. Знаете, я начала об этом говорить по меньшей мере за 5 лет до начала войны в 1991 году. Я наблюдала за тем, как огромное количество средств информации по всей Югославии начали запугивать народ, извращая историю, используя мифы, повторяя по 1000 раз в день, что ваши соседи и друзья могут обернуться вашими врагами, как это было 600 лет назад, и так далее. Они использовали теорию Геббельса о том, что ложь, повторенная 10 раз, становится правдой, и они были весьма успешны. Через 5 лет люди в Югославии начали думать, может быть, мой сосед на самом деле может стать моим врагом, и может быть, война, которая сейчас начинается, тем самым оправдана, и мы должны защищаться, потому что мы иначе будем в опасности. То есть это мы и они становятся основой жизни, и люди начинают бояться. Политики смогли сформировать в людях критическую массу страха, чтобы оправдать войны, которые они давно спланировали, сидя за столом и рисуя схемы, как они поделят Боснию и Герцеговину на Великую Сербию, Великую Хорватию и так далее. С тех пор за последние 20 лет ничего не изменилось. Люди по-прежнему живут в страхе, потому что запугивание продолжается каждый день, тем или иным способом, часто через ту же прессу, которая уже доказала, что может быть эффективным механизмом в этом процессе. Этот страх порой кажется мне или вам абсолютно иррациональным, но те, кто живет здесь, не могут с ним справиться. Именно поэтому надо работать с людьми, чтобы помочь им преодолеть этот страх, помочь им понять, что власть в их руках, а не в руках тех, кто находится у власти. Те, кто находится у власти, сумели убедить общество, что могут делать все, что им заблагорассудится, потому что их невозможно привлечь к ответственности. Общество коррумпировано. Они боги всего, а люди боятся, что их снова будут убивать, что потеряют работу, у кого есть работа, и что опять начнется война. Достаточно причин для страха для обычного человека.
А что молодое поколение, те, кто родился после войны? Мы слышали и в Бане Луки, и в Сараево, что они совсем не знают друг друга, что они разделены, и что они порой настроены даже более националистически, чем поколение, которое прошло войну.
Думаю, что так оно и случится, если мы, члены этого общества, ничего не сделаем, чтобы изменить ситуацию. У этих молодых людей, которым сейчас по 16 лет, нет возможности встречаться друг с другом. Они разделены школьными программами, учебными планами, отсутствием денег на поездки и, конечно, влиянием той части общества, в которой они живут. Но эту ситуацию можно поправить. Знаете, я возглавляю неправительственную организацию, которая устраивает 8-дневную школу гражданского мужества для детей старших классов и студентов из всех частей Боснии и Герцеговины, как и из остальных частей бывшей Югославии. И вот они проводят вместе 8 дней.
Почему вы называете это гражданским мужеством?
Мы используем термин «гражданское мужество», потому что мы понимаем, у людей в этом регионе недостает гражданского мужества, которое мы понимаем как способность противостоять, не повиноваться всем тем, кто нарушает их права в собственных интересах, кто нарушает закон и права человека. А таких так много среди политиков, среди профессоров университета, среди директоров школ, среди учителей, среди моих коллег-врачей, среди полиции, среди судей. Все части общества пронизаны коррупцией. Столько негативных элементов в нашем обществе, что людям нужно гражданское мужество, чтобы противостоять всему этому, чтобы бороться за свои права, чтобы перед лицом этого зла сказать: «Нет, я не хочу, чтобы меня эксплуатировали. Я не хочу становиться жертвой ваших личных устремлений и интересов только потому, что у вас есть власть, а у меня ее нет». Именно поэтому мы разработали программу обучения молодых людей сопротивлению, пониманию своей роли в обществе. У наших молодых людей нет даже представления о том, что у них тоже есть место в обществе, есть роль в их собственных жизнях. Они постоянно рабы чьих-то идей. Так их вырастили. И кто-то же должен им об этом сказать. Вот мы им и говорим.
И как они ведут себя, когда встречаются у вас в школе?
За ними очень интересно наблюдать. Во-первых, мы приглашаем по меньшей мере по два человека от каждой группы, потому что мы поняли, что одному приехать очень сложно. Молодые люди боятся, как и их родители. Когда они приезжают из своих деревень, городов, поселков, они проводят первые два часа в своем кругу, говорят только с человеком из своего сообщества, потому что других они боятся, и все для них новое. Но сегодня через нашу школу прошли уже более 300 молодых людей, и 75% из них были в Сараево в первый раз, что тоже важно. Так что, конечно, они боятся всего. Но после взаимных представлений друг друга они вдруг понимают, что они все одинаковые, у них одни и те же цели, одни и те же мечты, одни и те же проблемы. Они сталкиваются с одними и теми же объемами лжи, которые им рассказывают их родители, их учителя, их общество. А поскольку у них одни и те же мечты, они вдруг понимают, что должны работать вместе, чтобы преодолеть проблемы и реализовать мечту. И это замечательно. После 8 дней они все плачут, не хотят расставаться, просят остаться со следующей группой, потому что не хотят возвращаться домой. А когда они возвращаются домой, они становятся самыми активными борцами за правду и перемены. Они в состоянии сказать своим учителям, директорам школ, родителям, местным властям: «Вы нам лжете. То, что вы говорите, неправда. Мы не разные. У нас столько всего общего». Они остаются друзьями, приезжают друг к другу, ломают предубеждения в их обществе, приглашая в баню Луку кого-то из Сараева, и наоборот. Конечно, они сталкиваются с сопротивлением своего общества, но они в состоянии противостоять этому и добиться того, что они хотят, а именно нормальной жизни.
По вашему мнению, в Боснии сейчас есть предпосылки для нового конфликта или просто для раздела страны?
Нет, я не думаю, что есть предпосылки для нового конфликта. Они есть в политической реальности, в устах определенных политиков. Но опять-таки, это инструмент в политических играх. Это не настоящая реальность. А что касается распада, то, к сожалению, Дейтонские соглашения заложили немало оснований для потенциального политического раскола Боснии и Герцеговины, что очень обидно, потому что эти соглашения были столь полезны в том, чтобы остановить войну, остановить убийство, разрушение, уничтожение, и это все. Такого рода устройство Боснии и Герцеговины с политической точки зрения, такого рода конструкция, которая, я бы сказала, является абсолютным анахронизмом, просто дико, насколько она далека от современной концепции Конституции. Позволили богам войны, которые подписали Дейтонские соглашения, продолжать лелеять мечты о разделе Боснии и Герцеговины. Именно поэтому те, кто борется за сохранение и соблюдение каждой буквы Дейтонских соглашений, являются либо националистами, либо политиками, играющими на национализме. Но если дело дойдет до распада, то, я думаю, международное сообщество, что бы ни означал этот термин, не должно этого допустить. Но если Босния и Герцеговина распадется, как мы сможем оправдать то, что эта страна потеряла более 100 тысяч человек в войне, и более 2,5 миллионов, которые лишились крова, они тоже были жертвами войны. Или даже все 4,5 миллиона населения страны, они все в какой-то степени стали жертвами. Это аморально.
Мы с моей коллегой Аей Куги беседовали с внучкой последнего социалистического правителя Единой Югославии Иосипа Броз Тита Светланой Броз. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Россия переживет, если ей откажут в присоединении к Всемирной торговой организации. Об этом заявил в среду президент России Дмитрий Медведев в подмосковных Горках на встрече с представителями общественного комитета своих сторонников. В Каякетинском районе Дагестана неизвестные в среду ранили 4 полицейских. Россия и Белоруссия завершили переговоры о покупке «Газпромом» оставшихся 50% Белтрансгаза и об условиях нового газового контракта. В Молдавии объявлен в розыск российский писатель и блогер Эдуард Багиров, обвиняемый в организации массовых беспорядков в Кишиневе. Изменение договора Европейского Союза не является запрещенной темой. С таким заявлением выступила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибыла в Афганистан с необъявленным визитом. Ожидается, что завтра она встретится с президентом Хамидом Карзаем и другими руководителями страны, а также с представителями гражданского общества. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что турецкие войска продолжают операцию по преследованию курдских боевиков, напавших на несколько блокпостов и полицейских участков на юго-востоке страны. Лидеры сербов, живущих на севере Косово, и командование миротворцев НАТО не смогли прийти к соглашению об устранении баррикад, возведенных косовскими сербами у контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией. Переговоры между США и Россией о развертывании в Европе американской системы противоракетной обороны зашли в тупик. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. В столице Греции и Афинах массовая демонстрация против правительственных мер жесткой экономии переросла в беспорядки. Группа демонстрантов забрасывают полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ был применен слезоточивый газ.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: промышленное производство в России в сентябре – почти годовой минимум. Почему снижение цен и рост кредитования в России слабо стимулируют внутренний спрос? В СНГ создается зона свободной торговли. Китай вновь подтвердил, что намерен превращать юань в мировую валюту самостоятельно. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Промышленное производство в России в сентябре, по данным Федеральной службы статистики, увеличилось в годовом исчислении, то есть такому же месяцу 2010 года, всего лишь на 3,9%. Таким образом, по сравнению с аналогичным показателем августа, темпы его роста сократились примерно в полтора раза. Кроме того, динамика промышленного производства в сентябре к августу вообще оказалась отрицательной. С учетом сезонных и календарных факторов, его объем снизился на 0,3%. Говорит главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Девятов.
В сентябре, конечно, сыграла роль та волатильность на рынках, которую мы наблюдали. И, в общем-то, эта волатильность, она, с одной стороны, приводит к сокращению банковской ликвидности, что, в общем-то, чревато сокращением темпов роста кредитования промышленности. Пока вроде бы та статистика банковская, которая поступает, она достаточно положительная, но, по всей видимости, нам стоит в ближайшем будущем ждать как роста ставок, так и ужесточения требований к потенциальным заемщикам. С другой стороны, конечно, в частности, публикации в средствах массовой информации существенным образом влияют на настроение, в том числе предпринимателей, и заставляют их опасаться наступления тяжелых времен и менять свои производственные планы.
С тем, что падение темпов роста промышленного производства стало первой реакцией российской экономики на новые глобальные проблемы, согласен и главный экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Точно так же промышленность страны, по его словам, вела себя во время предыдущего экономического кризиса 3 года назад.
Мне кажется, что здесь все связано с теми же граблями, на которые российская экономика наступила в ходе кризиса конца 2008-го, начала 2009 года, когда у нас падение производства было одним из самых больших. Это было связано с фактором запасов. И опять сейчас мы попали в эту же ловушку. В 2010 году, в первой половине 2011 года, промышленность работала таким образом, что значительная часть продукции производилась на склад, то есть в расчете на рост спроса в будущем, на хорошую ситуацию. То есть все было построено на неком оптимизме. Но как только запахло жарено в мировой экономике, как только появилась перспектива рецессии в мировой экономике или стагнации, а значит, снижение цен на нефть, а значит, усиление оттока капитала, так сразу промышленники затормозили.
Насколько затяжной может оказаться стагнация в российской промышленности, эксперты прогнозировать пока затрудняются, объясняя это неопределенностью ситуации в мировой экономике. Хотя в краткосрочной перспективе, как считает Алексей Девятов из Уралсиба, определенные внутренние факторы помогут несколько восстановить темпы ее роста.
Во многом сокращение темпов роста производства было вызвано укреплением рубля. Вот в последние два месяца рубль несколько ослабел, и в принципе через какое-то время это окажет поддержку промышленному производству, и на самом деле определенный эффект от этого будет. Но вот в отношении будущего нужно четко понимать, что Россия остается заложником развития ситуации на Западе. Если там ситуация будет ухудшаться, это коснется нас, и прежде всего вот через каналы кредитования, через инвестиции. И в этой ситуации, если там все будет плохо, то нужно ожидать дальнейшего сокращения темпов роста промышленного производства.
Более мрачная оценка перспектив национальной промышленности у главного экономиста Центра развития высшей школы экономики Валерия Миронова. Он, например, не исключает заметного ухудшения ситуации в этом секторе в ближайшие месяцы.
Очень резко ситуация может ухудшиться, то есть вообще может остановиться рост по отношению к тому же периоду прошлого года. Сейчас рост просто замедлился с 6,2 до 3,9, то в следующем месяце вообще может быть нулевой рост, все может остановиться. Зачем производить, когда ты не знаешь, что будет в мировой экономике? Ведь ситуация в мировой экономике такова, что критическими могут являться, в частности, для Европы в ближайшие там месяц-полтора, когда станет ясна судьба Греции, станет ясна судьба Фонда финансовой стабильности, когда будет понятно, руководители группы 20 о чем договорятся. Поэтому мне кажется, что когда появятся данные в середине ноября о динамике промышленности в октябре, то мы увидим еще более разочаровывающий результат, чем в сентябрьские.
В свою очередь, главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Девятов отмечает некоторые позитивные изменения в ведущих экономиках мира, которые в итоге могут дать положительный импульс и российской промышленности. Однако он признает, что такой его прогноз может и не сбыться.
Если мы посмотрим на макроэкономическую статистику в западных странах, Франция, Германия, США, за второй квартал, то мы увидим, что там было существенное снижение темпов роста, в том числе роста промышленного производства. Поэтому то, что происходит сейчас, это такая нервная реакция на те события. Пока вот в том, что касается третьего квартала, мы видим определенное оживление на Западе, боюсь сглазить, но статистика за вот последние пару месяцев вселяет определенный оптимизм. Я думаю, что ситуация нормализуется, и тогда, в общем-то, и российское промышленное производство тоже оживет. Не будет какого-то глобального спада. Я думаю, что это наиболее вероятный вариант развития событий, хотя сейчас исключать нельзя ничего.
В целом, как считают эксперты, по итогам 2011 года темпы роста промышленного производства в России не превысят 5%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составил 8,2%.
Месячный показатель динамики промышленного производства в России в сентябре минус 0,3% оказался наихудшим с ноября прошлого года, тогда было минус 0,5%. Хотя столь резкое замедление темпов его роста происходило на фоне не только нулевой по официальным данным инфляции, но и значительного роста объемов кредитования в стране, как розничного, так и корпоративного, то есть факторов, способствующих ускорению общего экономического роста в стране, чем его замедлению. Однако данные по динамике, например, оборота розничной торговли, представленные в среду Росстатом, свидетельствуют, что его объемы в течение сентября, наоборот, сократились впервые с февраля этого года, в котором было на два дня меньше. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников о факторе снижения цен.
На мой взгляд, этот фактор действует, скажем так, не очень сильно. Интересно еще и то, что, по-видимому, особенности расчета роста спроса потребительского Росстатом таковы, что, в общем-то, меньшая инфляция, она приводит к несколько большему значению темпов роста товарооборота. Поэтому, собственно, тут даже статистически этот эффект проявляется больше, чем на самом деле, мне кажется. Потому что все-таки в реальности изменение цен от месяца к месяцу настолько же, ну, все-таки незначительно, как правило, что, на мой взгляд, очень уж сильно повлиять на динамику товарооборота не могут. А вот на статистику, на отчетность могут.
Годовые темпы роста объемов кредитования российскими банками частных лиц в сентябре, по данным Центрального банка, составили почти 30%, а кредитов компаниям и предприятиям – 22%. Однако на динамике промышленного производства это отражается в меньшей степени, чем в других отраслях, отмечает главный экономист по России и СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Действительно, рост кредитования как потребительского сектора, так и корпоративного подстёк следует внутренний спрос российской экономики. Другое дело, что мы видим положительный эффект от роста кредитования больше не в промышленном секторе. Поэтому, если говорить про промышленность, все-таки в основном она завязана на экспорт и в меньшей степени на внутренний спрос. Основные бенефициары прироста кредитования – это потребительская розница, то есть розничные продажи и сектор услуг. Это то, где мы действительно видим достаточно серьезную экономическую активность, противовес промышленности. Поэтому, да, текущий уровень и темпы роста кредитования является одним из стабилизирующих факторов, которые удерживают рост российской экономики в положительной области.
Существенное снижение курса российского рубля в сентябре и в начале октября стимулировало определенный всплеск спроса населения, в первую очередь на товары длительного пользования. Но, исходя из опыта гораздо более значительной девальвации российского рубля в конце 2008-го, начале 2009 года, как недавнее снижение его курса может отразиться на внутреннем спросе? Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Опыт 2008 года и начала 2009 показывает, что ожидать какого-то существенного всплеска продаж, я думаю, что не приходится. Вот если посмотреть товарооборот, прежде всего по непродовольственным товарам, как более чувствительным к изменению курса, в конце 2008 года, то мы увидим, что всплеск был в сентябре 2008 года, скорее вот накануне всех последовавших драматических событий. А начиная с октября и до мая 2009 года товарооборот снижался где-то на 1-2%, в некоторые месяцы, вот в ноябре, например, на 3,5% он снизился за месяц, и это было непрерывно. То есть говорить о том, что девальвация как-то существенно поддержала, спрос не приходится.
Но все же тогда, в 2008 году, ситуация развивалась на фоне, по сути, кульминации мирового финансового кризиса. Сегодня она иная.
Ну, так как сейчас девальвация действительно слабая, то, в общем, говорить о существенном всплеске не приходится. Тем более, практика показывает, что потребитель реагирует не столько на девальвацию, сколько на ожидание ее. И сейчас всплеск значительный вряд ли произойдет.
Нынешние темпы роста импорта в Россию к прошлогодним уровням составляют почти 30%. Однако недавнее снижение курса рубля, по идее, должно привести, как минимум, к определенному их замедлению, ведь импорт становится дороже. Александр Морозов, банк HSBC.
Можно сказать, что действительно то ослабление рубля, которое имело место в последние месяцы, явится мощным фактором снижения темпов роста импорта как по месячным, так и в годовом выражении. Последние данные за сентябрь уже показали, что темпы роста импорта значительно снизились, хотя я бы пока не связывал это именно с курсовой динамикой. По нашим оценкам, в связи с ослаблением курса рубля и с другими факторами, темпы роста импорта должны снизиться в годовом выражении до менее 10% в следующем году. И, естественно, при прочих равных условиях это должно поддерживать внутренний спрос, должно поддерживать рост российской экономики. Проблема в том, что с точки зрения экспорта динамика тоже ожидается не очень благоприятной. Российский экспорт традиционно растет темпами, не превышающими нескольких процентных пунктов, поэтому даже темпы роста импорта менее 10% в целом будут способствовать дальнейшему ослаблению российского платежного баланса.
А если говорить о влиянии такого фактора, как динамика импорта в Россию, на ее экономику в целом?
Ну, в целом, я думаю, можно оценить с учетом его замедления этот фактор как нейтральный. То есть рост экономики это должно поддержать, но никакому ускорению экономического роста России говорить не приходится. Более того, настораживает то, что последние цифры по импорту показали снижение и инвестиционного импорта, поскольку снижение инвестиционного импорта предполагает, что инвестиционная активность в стране замедляется, это чревато тем, что экономический рост тоже будет замедляться. Поэтому воздействие импорта на российский экономический рост, оно далеко не однозначно.
Месячный показатель динамики промышленного производства в России в сентябре минус 0,3% оказался наихудшим с ноября прошлого года. Тогда было минус 0,5%. Хотя столь резкое замедление темпов его роста происходило на фоне не только нулевой по официальным данным инфляции, но и значительного роста объемов кредитования в стране, как розничного, так и корпоративного. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В СНГ создается зона свободной торговли. Китай вновь подтвердил, что намерен превращать юань в мировую валюту самостоятельно.
The
Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств был подписан главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем, как сообщил российский премьер Владимир Путин, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения к соглашению пока не присоединились, пообещав до конца года изучить возможность такого шага. По оценке Владимира Путина, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ, а потому подписанием договора предшествовала долгая дискуссия о его содержании, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение двух десятков лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора. В последнее время судьба его тоже была не такой простой. Его постарались подписать еще год назад, той осенью, потом весной, в мае. Уже все было готово, но все-таки не подписали. Но вот сейчас подписали, за исключением трех, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.
Полный перечень изъятий или товарных позиций, по которым торговля между странами-участниками договора будет вестись по прежним правилам, то есть с учетом таможенных пошлин, до сих пор неизвестен. Но в итоге, как считает Алексей Портанский, договор будет выгоден всем.
Это выгодно на самом деле всем. И я хочу подчеркнуть, что вот, в общем-то зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов. Они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА. Это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Ну, таможенный союз, дай бог ему хорошего будущего, но на сегодняшний день он имеет целый ряд исключений, а зона свободной торговли, она может быстрее заработать, и поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенные преимущества от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. Я думаю, что на них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем. В Украине это будет очень интересно. Но для наших соответствующих производителей в сельском хозяйстве и металлургии это усилит конкуренцию. Так что здесь все, как говорится, не так просто.
Может ли новое соглашение в рамках СНГ изменить позицию Украины, считающей сегодня более важной для себя интеграцию со странами Европейского Союза? Говорит Евгений Минченко.
Нет, это промежуточный документ, который оставляет возможности двигаться и в сторону Евросоюза, и в сторону Российской Федерации. Не случайно Азаров говорил, что мы заинтересованы в подписании соглашения о зоне свободной торговли и с Евросоюзом, и с Россией. Другое дело, что сейчас, если Украина будет подписывать ЗСТ с Европой, я думаю, что очень высок шанс, что она будет подписывать это на очень невыгодных условиях.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь
здесь это загадывать очень неблагодарная работа, потому что я вам говорю, что в мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах, например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. А вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Потому что если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности границы, например, Киргизии с Казахстаном, возникнет проблема дешевой китайской контрабанды, наркотрафика.
Помимо договора о зоне свободной торговли, главы правительств стран СНГ подписали еще около 30 соглашений, касающихся экономического, финансового и военного сотрудничества.
Китай намерен в целом сохранять и далее стабильность национальной валюты, чтобы не навредить своим компаниям-экспортерам, заявил в конце прошлой недели глава правительства страны Вэнь Цзябао. Заявление прозвучало на фоне совещания министров финансов стран Большой Двадцатки в преддверии очередного саммита организации. Искусственно заниженный с точки зрения крупнейших торговых партнеров Китая курс китайской валюты создает один из главных дисбалансов мировой экономики. Этот вопрос неизменно поднимался на всех саммитах Большой Двадцатки последних лет, но каждый раз Китай давал понять, что уступать международному давлению он не намерен. Нынешнее заявление премьера Госсовета Китая, как отмечает газета Wall Street Journal, стало первым на столь высоком уровне после того, как в минувший вторник в США Сенат, Верхняя палата американского Конгресса, одобрил проект закона, наделяющего правительство страны правом вводить высокие импортные пошлины в отношении товаров из тех стран, курс валют которых будет определен как искусственно заниженный. Речь, как и раньше, идет в первую очередь о Китае, объемы экспорта которого, как в Соединенные Штаты, так и в страны Европейского Союза, намного превышают объемы их экспорта в Китай. Для Евросоюза, например, за первые 9 месяцев этого года, как сообщило в понедельник агентство Евростат, более чем вдвое. И хотя нижняя палата Конгресса США, как полагают многие эксперты, вряд ли поддержит этот законопроект, сам факт его появление вновь подчеркивает остроту проблемы для западных стран. В 2009 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером товаров, впервые обойдя многолетнего лидера мировой торговли Германию. Однако уже не экспорт является главным двигателем нынешнего роста китайской экономики, утверждает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета немецкого города Трир Дирк Шмидт.
Сначала о весьма распространенном на Западе мнении о том, что экономика Китая в огромной степени зависит от экспорта. Это не так. В 2009 году, например, объем внешней торговли Китая на фоне мирового финансового кризиса сократился на 14%, а экспорт на 16%. Но, тем не менее, общий рост китайской экономики составил 9%, а это стало результатом расширения инвестиций на внутреннем рынке и укрепления его инфраструктуры.
И в США, и в Европе, и в Японии стремительно нараставшее в последние 10-15 лет экономическое влияние Китая привело к огромным структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно для американских, европейских или японских производителей постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай. Я надеюсь, что и с китайской валютой не произойдет ничего неожиданного. Отпустить юань в свободное плавание правительство Китая опасается, и, по крайней мере, оно не допустит резкого его укрепления.
Китай располагает самыми крупными в мире золотовалютными резервами – 3 триллиона 200 миллиардов долларов на сегодня. Для сравнения, в следующих за ним Японии – 1 триллион 100 миллиардов, и в России – полмиллиарда долларов. Причем формировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта из страны, но и значительно более скромного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше и создает торговый профицит. В Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Китай и начал револьвацию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. И с тех пор курс юаня к доллару повысился почти на четверть, но США и страны Европы считают это недостаточным. Из Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверен, в Китае и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. С другой стороны, быстрая револьвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с револьвацией национальной валюты.
При этом китайские власти заявляют, что намерены уже в обозримом будущем превратить юань в одну из ведущих мировых валют. Но прежде он должен стать такой же популярной, как доллар, евро или иена, валютой расчетов в международной торговле. А пока основные торговые партнеры Китая продолжают считать, что власти страны искусственно сдерживают рост курса юаня для поддержки национальных экспортеров. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сбербанк наконец реализовал свой шанс получить букера.
Чтобы у приговоров не было политического или антироссийского.
Если враги возьмут их в заложники, то государство Израиль сделает все, чтобы...
20-летняя девушка и 19-летний молодой человек находятся в реанимации.
Это время Ливии, это победа Ливии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».